Участвующие во вторжении российской армии в Украину, военнослужащие из Чечни потеряли сотни человек личного состава и 13 марта вернулись в Грозно. Об этом сегодня заявила Служба безопасности Украины. Как передает украинская служба «Радио Свобода» со ссылкой на собеседника в контрразведке СБУ, 26 февраля на территории Украины в районе аэропорта в Гостомеле при попытке десантной операции попыталось зайти 450 кадыровцев. Лишь часть из них смогла высадиться из одного из самолетов и была обстреляна прямо на взлетной полосе. Общие потери бойцов Кадырова за период с 26 по 28 февраля составили несколько сотен человек, утверждают в СБУ. 4 марта из Беларуси прибыл отряд из Чечни численностью 1200 человек. В его состав вошли военные батальоны «Север», «Юг» и ОМОН «Ахмат Грозный». Руководил этой группой Даниил Мартынов, помощник главы республики по силовому блоку. Лагерь кадыровцы обустроили в лесу под Бородянкой. Как утверждают в СБУ, однажды ночью там был взорван боекомплект, часть бойцов погибли. По данным СБУ, 13 марта кадыровцев вывезли с территории Украины через Беларусь и далее воздушным транспортом в Чечню. Однако глава республики Рамзан Кадыров заявил, что отправляет в Украину еще 1000 своих бойцов. Пока Кадыров признал гибель двоих и ранение шестерых военнослужащих. Служащих из Чечни. Продолжение темы в обзоре событий недели на Северном Кавказе наших коллег из проекта «Радио Свобода. Кавказ Реали».
Сотни погибших в Украине, военных с Кавказа и Юга России. Набор контрактников в Дагестане. Спор Рамзана Кадырова и Илона Маска. Новые санкции и приговоры за выступления против войны. Об этом в 71-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». С вами снова я, Катя Филиппович. Привет. Почти 150 военнослужащих Юга России и Северного Кавказа, согласно официальным данным, погибли с начала войны в Украине. Реальные цифры могут быть другими. Например, несколько источников из одного только Дагестана рассказали «Кавказ. Реалии», что при вторжении погибли 130 контрактников из республики. Минобороны России выступало с заявлением о потерях пока только один раз, 2 марта. Ведомство признало гибель 498 военных, и с тех пор данные не обновлялись. Согласно открытой информации, больше всего погибших за 3 недели войны поступило в Дагестан. В республике официально известно о 35 убитых военнослужащих. Почти так же часто похоронки приходят из Украины и в Северную Осетию. На момент записи этого подкаста известно о 24 погибших военнослужащих. Далее идет Краснодарский край с 19 убитыми. Еще 18 человек похоронили в Волгоградской области. В Ингушетии известны имена 13 погибших, еще как минимум 7 убитых уроженцев Ставропольского края. В Кабардино-Балкарию из Украины вернулись тела 6 военных. 5 погибших участников так называемой военной спецоперации были родом из Ростовской области, 4 из Карачаева-Черкесии. Такие же данные по 4 погибших приводят власти Калмыкии и Астраханской области. В Чечне официально говорят о 2 погибших. Самому младшему из тех погибших, о которых известно «Кавказ. Реалии», было 20 лет, самому старшему – 48. Информация об общем числе раненых недоступна. Оценку ситуации осложняет активная фаза боевых действий. За 3 недели войны Россия и Украина ни разу не проводили официальный обмен пленными и телами погибших. На этом фоне в Дагестане проводят набор контрактников для отправки в Украину. За участие в войне им обещают платить до 215 тысяч рублей в месяц, в зависимости от звания. Рамзан Кадыров на неделе опубликовал видео со своим участием, которое, как утверждает глава Чечни и подконтрольные ему медиаресурсы, было снято на территории Украины, а именно в поселке Гостомель в 20 километрах от Киева. Однако по видео невозможно определить место съемки. Запись идет всего 10 секунд. На ней Кадыров и чеченские военнослужащие стоят в темноте в небольшом помещении вокруг стола, на котором, по всей видимости, развернута карта. Из-за кадра слышен голос Кадырова, но крупным планом главу Чечни не показывают. Виден лишь его профиль. От украинской разведки подтверждение информации о появлении Кадырова вблизи зоны военных действий не поступало. В Кремле заявили, что тоже не располагают никакими данными о поездке главы Чечни в Украину. Критики Кадырова считают его заявление о посещении Гостомеля фейком. В чеченском оппозиционном движении «Адат» утверждают, что видео с главой Чечни и кадыровцами является постановочным. Вероятно, оно было снято на территории Чечни вместе с уже вернувшимися в республику бойцами местных батальонов Росгвардии «Юг» и «Север». Это косвенно подтверждает запись, сделанная в том же подвале и опубликованная на ресурсах финансируемого правительством России телеканала «RT», который поддерживает войну против Украины. На этих кадрах один из чеченских офицеров докладывает Кадырову о захвате пустого детского дома в селе под Киевом и говорит о передовой точке в прошедшем времени. За этим следует монтажная склейка.
Отсюда сейчас до Киева 7 километров, да?
Да, в той точке, передовой, где мы были, до Киева осталось 7 километров. Да.
Критики Кадырова объясняют создание фейка желанием главы Чечни показать свою мужественность. Руководитель республики практически ежедневно выкладывает в Телеграме видео с чеченскими военными в Украине. Судя по этим записям, участие в самих боевых действиях кадыровцы не принимают, выполняя задачи тыловых подразделений. Как считают опрошенные Кавказреалии чеченские активисты и политологи, Кремль использует образ бесстрашных кадыровцев как инструмент психологического давления на Киев, а также для внутренней пропаганды. Кадыров, в свою очередь, пользуется этим для личного пиара. Воюющие на стороне украинской армии чеченские добровольцы из числа сторонников непризнанной Ичкерии указывают, что в условиях, когда Россия применяет авиацию, артиллерию и даже морской флот, кадыровцы не могут быть определяющей силой в конфликте. Тем не менее, в Украину поехал один из ближайших соратников Рамзана Кадырова, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он снял видео на фоне дорожного знака перед въездом в украинское село Безымянное. За кадром чеченский чиновник обещает взять Мариуполь, который уже больше недели находится в окружении российских войск и подвергается массированным бомбардировкам. Делимханов объясняет мотивацию кадыровцев, в том числе борьбой, как он выразился, с западными ЛГБТшниками. Это цитата Делимханова. Глава Чечни позднее опубликовал видео с предполагаемыми пленными украинскими военнослужащими, которых на камеру заставляют несколько раз прокричать «Ахмат Сила». Воюющие на стороне Украины чеченские добровольцы называют кадыровцев предателями своего народа.
А ну давайте! Ахмат Сила!
На истории с украинским подвалом попытки Кадырова попиариться на теме войны не закончились. На этой неделе он также попытался потроллить американского бизнесмена, основателя компании SpaceX Илона Маска. Тот в Твиттере вызвал Владимира Путина на личный поединок. Верный пехотинец президента России, как неоднократно называл и продолжает называть себя Кадыров, решил вступиться за начальника. Он назвал президента мировым политиком, стратегом и грозой Запада, а Маска как бы случайно назвал женским именем – Илоной. Вскоре американский бизнесмен соответствующим образом переименовал свой Твиттер и снова вызвал Путина на бой. На юге России всю прошедшую неделю продолжались антивоенные акции и суды над их участниками. 11 марта стало известно, что суд в Волгограде рассмотрел сразу несколько административных дел в отношении выступающих против российской агрессии активистов. Их самих в суд не пустили, но это не помешало суду назначить им штрафы. Аналогичное наказание получили трое активистов из Таганрога. За проведение антивоенных пикетов их обязали выплатить по 60 тысяч рублей. 13 марта в Краснодаре несколько десятков местных жителей вышли на анонсированную командой оппозиционного политика Алексея Навального антивоенную акцию. Около 10 человек были задержаны. Тогда же в полицию попали активисты в Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи. Некоторым из них суд позднее назначил административный арест. На фоне продолжающихся протестов сотрудники МВД все чаще приходят к инакомыслящим с обысками. За нарушение прав человека Министерство финансов США на этой неделе ввело санкции в отношении бывшего главы Ингушетии Юнусбека Евкурова и сотрудников МВД по Чечне из Курчелуевского района. Это местный начальник ГИБДД, следователь и прокурор города Аргун. Персональные санкции также введены в отношении двух заместителей министра обороны России. Это уроженец Северной Осетии Руслан Цаликов и Алексей Криворучко, родом из Ставрополя. Кроме того, под ограничение на этой неделе попал и член Совета Федерации от Дагестана, миллиардер Сулейман Керимов. Новые санкции против него ввел Европейский Союз. Причиной там назвали вхождение сенатора в ближний круг президента Путина и поддержку решений, направленных на нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Первые экономические последствия войны ощутили и обычные жители Юга и Северного Кавказа. Это рост цен и нехватка некоторых категорий товаров. Хотя региональные власти заявляют, что ситуация под контролем и дефицита в магазинах нет, а параллельно с этим открывают оперативные штабы по регулированию цен.
Только в контакте с глобальным миром можно что-то пытаться делать.
Говорит специалист в области социально-экономического развития регионов профессор Наталья Зубаревич.
Если стоит стена, вы будете изобретать выезд. Население будет беднеть везде. И бедное население, и бывший как бы что-то около среднего класса. Чем это обернется, непонятно. Вернутся ли 90-е годы с их высокой преступностью, непонятно. Поэтому чем будет хуже, как люди будут адаптироваться, будем посмотреть.
На этом у меня все. Этот выпуск для вас провела я, Катя Филиппович. Пока.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Россия перебрасывает в Украину югоосетинских контрактников. Это в основном жители самопровозглашенной республики, которые служат на 4-й военной базе Российской Федерации в Южной Осетии. В социальных сетях распространяются кадры передвижения тяжелой техники, которая покидает Схинвали. С подробностями Зарина Санакоева.
Слухи, которые ходили в Южной Осетии с самого начала специальной военной операции России в Украине, подтвердились. Контрактники 4-й военной базы Российской Федерации, дислоцированной в республике, будут переброшены в зону боевых действий. Вчера вечером в социальных сетях появилось огромное количество видео с кадрами военной техники, выезжающей из Схинвала в сторону Транскама. Пользователи пояснили, что это и есть те боевые машины, которые отправляются в Украину. Эта тема сразу же стала самой обсуждаемой в Схинвале, несмотря на горячую предвыборную кампанию, закрытый уже неделю перевал и рост цен на все товары. Данных о количестве военных, которых могут отправить с 4-й военной базы, нет. По всей видимости, речь идет о сотнях, от 400 до 800. Сами военнослужащие, как стало известно позже, из республики пока не выехали. По словам родственников некоторых из них, это случится в ближайшие дни. На днях стало известно о погибшем уроженце Южной Осетии. Это Андрей Бакаев. Он служил в подразделениях 58-й армии. Официальные лица и кандидаты в президенты хранят молчание. Многие собеседники «Эхо Кавказа» обвиняют власти республики, как нынешние, так и бывшие, в том, что по их вине гражданам Южной Осетии пришлось пойти служить контрактниками в российскую армию. Министерство обороны республики было сокращено до минимума по итогам подписанного в 2015 году договора о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и Россией. В итоге многие потеряли работу, и 4-я российская военная база стала для них единственной возможностью трудоустройства. Бывший сотрудник Министерства обороны Южной Осетии, офицер запаса Эдуард Габараев был среди тех, кто в 2015 году выступал против сокращения армии. Он вспоминает, что тогда многие хоть и пытались это предотвратить, но все было предрешено. Хуже всего в сегодняшней ситуации, по его словам, то, что у республики нет своих боеспособных сил. Ну а на сам факт отправки жителей Южной Осетии в зону боевых действий Габараев смотрит глазами военного. Они солдаты, куда отправят, туда и пойдут.
Если человек взял и пошел служить в российскую армию, то значит он нам больше не принадлежит, вот грубо говоря. Куда пошлют, туда и значит надо. Но они же сами сделали выбор. Но хотя они сами не сделали, это вынужденная мера была. Семью даже надо кормить как-то что-то. Если вот такая зарплата была у нас, в наших вооруженных силах, то я больше чем уверен, что ни один человек бы не пошел служить. Все, что связано с вообще с нынешней ситуацией на Украине, может отразиться и на нас. А мы, к сожалению, не готовы к этому. А защищать свой дом или доверять этой братскому народу тоже как-то несерьезно. Мы должны свой дом сами защищать, а не кого-то просить. Это просто не по-кавказски.
На фоне переброски контрактников 4-й военной базы в Украину руководство республики заявляет о возможных провокациях со стороны Грузии. Президент Анатолий Бибилов собрал заседание Совета безопасности. Как сообщили государственные СМИ, обсуждались вопросы безопасности республики в условиях проведения командно-штабных учений НАТО-Грузия. Бибилов подчеркнул, что страны НАТО не остановятся и будут создавать напряжение рядом с рубежами Российской Федерации. Нас не могут не настораживать анонсированные командно-штабные учения НАТО-Грузия, цитирует Бибилова юго-осетинские СМИ. Правозащитник Фатима Маргиева считает, что государство не должно передавать обязанности по охране границ и территории другим государствам. Что касается осетинских контрактников, говорит она, то им не оставили выбора.
Наши политики ничего не предпринимал для того, чтобы экономика развивалась. Экономические программы населению неизвестны абсолютно. То людям ничего не остается, кроме как записаться в контрактники.
Пользователи социальных сетей разделились на противоположные лагеря. Некоторые призывают сделать все, чтобы не допустить отправки осетин в Украину. Другие говорят, что это их выбор, и напоминают об обязательствах по контракту. Много обвинений звучит в адрес Анатолия Бибилова. Ведь в 2015 году он был главным сторонником подписания договора и был против его обнародования для общественного обсуждения. Получить комментарии родственников военных, которых Россия перебрасывает в зону боевых действий, не удалось. В частных беседах они отмечают, что проведут с близкими оставшиеся до отправки время. Многие посвятили сегодняшний день посещению святых мест – дзуаров, чтобы помолиться и попросить у высших сил защиты для своих родных. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Другим темам. Открытие офисов пророссийского консервативного движения проходит на фоне протестов в городах Грузии. В пятницу столкновения произошли в Горе и Зугдиде. Объектами нападения пророссийских сил зачастую становятся журналисты, рассказывает Ираклий Урагвелидзе.
Одной из главных целей партии консервативного движения заявлен диалог с Россией и отказ от евроатлантических устремлений Грузии. Однако деятельность этой партии вызывает открытый протест общественности и гражданских активистов. К примеру, шумно было в центре Гори, возле офиса консервативного движения. После того, как одна из участниц протеста попыталась выяснить, кто сдал помещение пророссийской партии в городе, который в 2008 году бомбили российские самолеты, она подверглась открытой агрессии со стороны членов организации.
Я обращаюсь к жителям Гори. Это позор, что офис этих путинистов был открыт в центре Гори, и они занимались российской пропагандой в месте, которое русские бомбили.
Заявила Майя Ситинава. Ночью активисты этой же партии совершили нападение на съемочную группу Мтавариархи во время съемки удаления муниципальной службой символики Украины с офиса консервативного движения. По словам журналиста Эммы Гагохия, офис в сине-желтые цвета покрасили неизвестные, но показательно, что очисткой фасада занялись городские службы.
Они были вооружены кастетами и стали избивать оператора. Патрульная полиция находилась недалеко и спокойно наблюдала за происходящим. Но после того, как стали собираться граждане, вмешалась и задержала пару нападавших, которые пытались уничтожить запись того, как городская служба помогает ликвидировать символику Украины, нанесенную неизвестными лицами.
Аналогичный факт произошел вчера, когда на съемочную группу телекомпании «Формула» в одном из тбилисских кафе было совершено нападение. По словам корреспондента телеканала «Формула» Нано Чакветадзе, во время записи интервью с гражданином России, приехавшим в Грузию после начала войны в Украине. Один из посетителей кафе потребовал их удалиться, поскольку они создавали ему дискомфорт. Дело окончилось избиением съемочной группы. В нападении участвовали несколько человек. Участившиеся нападения на журналистов являются результатом развязанной кампании против СМИ и поощряются пассивной реакцией властей, говорится в заявлении «Коалицию за защиту СМИ». Глава демократической инициативы Грузии Эдуард Марикашвили обратился с жалобой в Национальную комиссию по коммуникации с требованием дать правовую оценку работе телекомпании «Альт-Инфо», которая занимается открытой поддержкой российского вторжения в Украину. Считаем, что весь нарратив вещания этой телекомпании – это оправдание преступлений против человечности тем, что Украина выбрала евроатлантический курс. Главный организатор конфликта Владимир Путин и его действия также названы правильными. Таким образом, телекомпания пытается оправдать агрессивное военное вмешательство России, представить моральные основания для военных преступлений и их оправданий, говорится в жалобе. Вердикт регулятора будет объявлен спустя неделю, 24 марта. Члены команды «Альт-Инфо», в том числе один из основателей и спонсоров созданного этой группой консервативного движения Константин Маргоша, сообщил «Радио Свобода», что их телевидение не пугает трудности, в том числе блокировка их канала Facebook. Лидер консервативного движения Зураб Махарадзе также затронул этот вопрос в коротком видеообращении, опубликованном 13 марта. Он подчеркнул, что сбывается его предсказание о начале большого геополитического передела мира.
Для спасения Грузии в этом шторме мы, представители консервативного движения и «Альт-Инфо», переходим на другой режим работы, который предполагает смену местоположения. Это означает, что нас не будет в Тбилиси, и мы не сможем выходить в эфир. Все должны понимать, что судьба Грузии должна решиться в этом году. Я верю, что мы доведем дело до победного конца.
Сегодня в Грузии пророссийской партии удалось открыть 62 офиса. Правда, не везде все прошло гладко. В Хуло, Мести, Амбурулаури, Марнеули, Озургеты, Кобулеты, Шуахеви, Сагареджу гражданские активисты или просто местное население выступили против этой организации, которая является организатором событий 5 июля, когда в Тбилиси пострадали 53 представителя СМИ. Один из них, оператор телекомпании ТВ Первели Лексол Ашкарава, скончался через неделю после побоев. В частности, гражданская активистка Самира Байрамова выразила свой протест, покрасив фасад офиса консервативного движения в центре Марнеули в цвета украинского флага, написав «Предатели». В ответ поступили угрозы. Самира разместила на своей странице Facebook сообщение, которое было получено от конкретного человека в личном мессенджере, где он, помимо ругани, угрожал ей зарезать как курицу. Этот вопрос был задан министру внутренних дел Вахтангу Гумелаури во время министерского часа. По его словам, для надлежащего реагирования на эти инциденты необходимо совершенствование правовой базы.
Что касается высказанного здесь вопроса по «Альт-Инфо», следует ли его закрывать или нет, что я могу сказать по этому поводу? Это может быть не меньшей проблемой для тех же правоохранителей, эти столкновения и противостояния. Очень плохие факты, я согласен с вами. У меня может быть свое мнение, закрывать или не закрывать, но закон должен быть усовершенствован, и мы должны им руководствоваться, иначе ни Гумелаури, ни сотрудники министерства не смогут его решить.
На каждое обвинение свой адрес члены пророссийской партии отвечают, что считают себя единственно национальным, истинно грузинским движением. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Барышни» и «Хулиган». 30 лет Запад работал на все российские стереотипы, вроде того, что он слаб и связываться с Россией не будет, что расчетлив и аморален. Наш тбилисский блогер Тангиз Аблотия удивляется, как одно единственное правильное решение возвращает в мир гармонию и логику.
Наконец это случилось. Впавший в многолетнюю спячку Запад просыпается. Не злите Путина. А что вы хотите? Если изолировать Россию, то будет только хуже. Надо с Россией разговаривать, иначе мы загоним ее в тупик. Сколько раз мы все это слышали в ситуации, когда просто кто-то должен был в конце концов стукнуть кулаком по столу. Но европейцы и американцы десятилетиями не могли понять логику поведения крупного криминального авторитета, каковым по сути является Владимир Путин. Европейцев и американцев никто никогда не останавливал на улице с нехитрым предложением «купи кирпич». Путин десятилетиями раз за разом продавал цивилизованному сообществу кирпич, и оно его неизменно покупало, надеясь, что хоть на этот раз он угомонится. 24 февраля 2022 года все изменилось. Запад, наконец, отказался покупать совершенно ненужный ему кирпич, и сразу все стало на свои места. Удивительно, как много стереотипов рушит одно правильное решение, принятое вовремя. Одной из главных основ российской пропаганды является тщательно вбиваемое в мозги населения мнение о том, что европейцы и американцы – это изнеженные, испорченные хорошей жизнью слабаки. Что они не смогут ввести против России серьезные санкции, так как они обернутся для них потерями и неудобствами, которых они не перенесут. Это представление основано на полном незнании психологии европейцев, а также сугубо советского представления о том, что драка в ресторане и постоянное подчеркивание собственной крутизны – это и есть показатель мужества. Они ведь не понимают, что европеец, если увидит перспективу драки в ресторане, то, скорее всего, встанет и уйдет, предпочтет не вмешиваться. Однако в реальном деле они способны на чудеса мужества и смелости. Могу сказать, что в качестве журналиста работал на нескольких войнах в регионе и видел, какие немыслимые вещи творили западные журналисты. Пересекали линии фронтов, месяцами жили в лагерях боевиков, ездили на военные операции в бронетехнике и так далее. Все они были спокойные, улыбчивые ребята, которые наверняка ни разу в жизни не дрались. Но я не видел людей смелее и мужественнее них. Несомненно, десятилетия мирной безмятежной жизни не прошли бесследно, но ген варваров все еще дремлет внутри европейцев и американцев. Путин сейчас усиленно пытается его пробудить, и я уверен, если он не остановится, то в итоге пробудит. Мы уже сейчас видим, инфляция в Европе растет, топливо дорожает, но никто не протестует. Европейцы и американцы готовы платить свою долю за то, чтобы надеть на психа смирительную рубашку. Иначе и быть не могло. Второй стереотип. Россия такой большой рынок, что они просто побоятся с него уйти. Многие десятилетия так оно и было. В том числе благодаря самогипнозу Запада, который убедил себя в том, что сотрудничество с Россией имеет огромное значение для европейского и американского бизнеса. Но, как известно, стоит один раз сделать правильный шаг, как сразу становится понятно. То, чего мы долго боялись, полная ерунда. Вдруг выяснилось, что для крупных международных корпораций Россия не такой уж ценный рынок, чтобы ради него стоило трястись от страха и покупать кирпичи раз за разом. Международные гиганты уходят из России. Но вдруг оказалось, что от этого никто из них не рухнул и не обанкротился. Да что там, даже стоимость их акций на биржах не шелохнулась. Впервые за 30 лет Запад наконец понял, его возможности настолько велики, а экономика настолько мощная, что потеря российского рынка – это так комариный укус, незначительная неприятность. Аллилуйя! Где же вы были раньше? Вам понадобилось 30 лет и разрушенная Украина, чтобы понять, что страна третьего мира, даже с населением 140 миллионов, ничто для корпораций, капитализация которых превышает общую стоимость всего российского бизнеса. Санкции против России разрушили или в ближайшее время разрушат еще целый вагон стереотипов, созданных пропагандой уже для внутренней аудитории. Основополагающие из них – русским санкции нипочем, они привыкли есть капусту и картошку. Увы, или к счастью, те, кто это говорит, отстали от жизни лет так на 100. Россияне, благодаря большим доходам от нефти и газа, приобщились к западной культуре потребления. И не надо говорить, да, это небольшой процент населения, в Москве в основном, а вся Россия в лаптях ходит. Нет, дорогие мои, это далеко не маленький процент, и не только в Москве, и 90% россиян уже давно ни в каких лаптях не ходят. Хорошей жизни привыкаешь, и в какой-то момент существование без торговых центров, качественных продуктов, хороших машин и айфонов становится невыносимой. Наоборот, маленький процент населения – это маргиналы из небольших глухих городов, которые, образно говоря, едят капусту и картошку, а большинство как раз привыкла к высокому стандарту потребления, и отказаться от него будет ох, как сложно. Еще один из любимых стереотипов – ура, нам наконец объявили санкции, и мы теперь начнем все производить сами. Звучит, конечно, очень духоподъемно, но кто же мешал вам 30 лет? И как вы намерены все производить сами, если учитывать, что даже самый-самый российский товар при более детальном рассмотрении оказывается критически зависим от импорта? Автомобили, которые состоят из иностранных комплектующих, молочные продукты, произведенные из импортного сухого молока, картофель, выращенный из иностранных саженцев, одежда, сшитая из импортной ткани. Да что там, хваленная российская военная техника, нашпигованная импортной электроникой. Преодолеть это все в условиях санкций, без доступа к технологиям, без денег. Что ж, попробуйте, проще капусту с картошкой есть. Еще один замечательный лозунг российской пропаганды – «Переведем внешнюю торговлю на рубли». Ее суть заключается в том, что почему-то крупные экономически сильные страны вроде Китая, Индии или Ирана будут продавать им свои товары за рубли, которые в последние недели превратились в рисованные листья резаной бумаги. Россия начинает торговлю с Индией на рубли и рупии, с радостью сообщает российская пропаганда, хотя, судя по всему, сами индусы об этом понятия не имеют. Равно как и Китай, разворот которому пропаганда радужно описывает после каждого кризиса во взаимоотношениях с Западом. Только сам Китай не спешит ссориться с главными торговыми партнерами США и Евросоюзом в угоду амбициям серийного убийцы, стоящего во главе страны, занимающей всего лишь 11 место в списке торговых партнеров. Все мы сейчас живем в историческое время, и много пропагандистских стереотипов еще предстоит разрушить. Продолжение следует.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Министр внутренних дел Грузии в минувший четверг отчитался в парламенте о проделанной за 2021 год работе. Большую часть своего выступления Вахтангу Гумилаури пришлось посвятить текущим событиям и отвечать на вопросы оппонентов о позиции властей Грузии в отношении Украины. Ответил он также на вопросы о числе россиян, которые приехали в Грузию после начала войны в Украине. С подробностями Серго Бригвадзе.
О вопросах, которые подготовила оппозиция министру внутренних дел, выступившему с годовым отчетом в парламенте, было известно заранее. Оппозиционеры хотели узнать от Вахтанга Гумилаури его мнение о войне в Украине, как она отразится на Грузии. Глава МВД начал свой отчет со слов поддержки Украины.
Для нас особенно важно и очень болезненно то, что сейчас происходит в Украине. Мы прочувствовали и перенесли все, что связано с агрессией и войной на нашей родине в 2008 году. Я, как рядовой гражданин и министр внутренних дел Грузии, выражаю полную поддержку дружественному украинскому народу. В Украине тяжелая ситуация. Погибают дети, женщины и старики. Бомбят города и, к сожалению, очень много жертв. Мировое сообщество и лидеры должны сделать все, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Правительство Грузии на всех международных уровнях политически поддерживает Украину. Беспрепятственно в Украину отправляется гуманитарная помощь.
Гумилаури коснулся и темы усиления контроля за пересечением иностранными гражданами государственной границы. Этот вопрос последние несколько недель тревожит не только оппозицию, но и значительную часть общества. Роста количества граждан Российской Федерации, пересекающих границу Грузии, не наблюдается, заверил присутствующих министр.
МВД в рамках своей компетенции делает все, чтобы параллельно с развивающимися событиями в стране сохранялся порядок и безопасность. Контроль на государственной границе усилен. Ни у одного государства границы не защищены на все 100%, даже границы более сильных стран, чем наша. Но МВД совместно со службой госбезопасности осуществляет все возможные превентивные мероприятия, чтобы максимально защитить нашу границу. Хотел бы прокомментировать и распространяемую в последнее время информацию о пересечении нашей границы гражданами России. Известно, что в 2020-2021 годах границы в основном были закрыты. Потому сравню аналогичные периоды 2019 и 2022 годов. Эта цифра по сравнению с 2019 меньше на 50%.
Впрочем, сейчас случаев пересечения государственной границы Грузии гражданами России из третьих стран становится больше. Это обусловлено закрытием воздушного пространства разных стран для Российской Федерации, продолжил министр. Грузию они используют в качестве транзитной страны, говорит Гумилаури. Въезжают из Турции через пункт пропуска Сарпи и возвращаются в Россию через Дарьял. Министр привел и цифры. За последние три недели в Грузию въехало 30 439 граждан России. Причем 17 800 граждан Российской Федерации уже покинули страну. За аналогичный период 2019-го государство посетили 64 тысячи человек. Зато поток граждан Украины за 21 день уменьшился. В Грузию въехало 8 688 человек, а в 2019-м в это время страну посетили 9 200 человек. Между тем, оппозицию больше беспокоят те граждане России, которые остаются в государстве, дала понять депутат от партии ЛЛО Саломе Самадашвили, обратившаяся с вопросом к Гоме Лаури.
Для нас особенно важно услышать от вас, что вы думаете, какое будущее ждет нашу страну. Мне интересно, есть ли у вашего ведомства информация о тех людях, которые приезжают в нашу страну из России и живут здесь. Чем они занимаются и может ли нахождение некоторых из них нести потенциальную опасность?
«Делается все возможное», — ответил министр и перевел тему в другое русло. Судя по всему, в этом вопросе Гоме Лаури увидел критику, которую оппозиция подвергала власти за отказ журналисту «Дождя» Михаилу Фишману во въезде в страну.
Естественно, контроль на границе усилен. Работаем со службой безопасности. У пограничников свои гайдлайны. Сейчас задают больше вопросов, чем раньше. Такие же вопросы задавали и журналистам оппозиционных российских каналов. Многие спрашивают, почему их не впускают в Грузию, а других граждан России впускают. Я не представляю себе, что в какой-то стране мира есть пограничник, который будет спрашивать, вы из оппозиции или нет. Целый спор начали из-за журналиста телекомпании «Дождь». Мы до этого впустили, наверное, 3 человек, журналистов этой телекомпании. Компании. Должна же быть какая-то логика. Если бы принципиально не впускали журналистов этой телекомпании, то никого бы не впустили. Значит, он не соответствовал каким-то критериям.
Оппозицию слова министра явно не убедили. Обвинение в том, что к приезжающим гражданам России правящая грузинская мечта относится избирательно, не желая видеть в стране критически настроенных против Кремля людей, звучали и после выступления Гоме Лаури. О нежелании представителей грузинского правительства осуждать действия Москвы напомнил депутат от нацдвижения Роман Гоцеридзе.
Вы, министры и представители правительства, запрещаете упоминать Россию. Вы можете сейчас выйти и сказать, что Россия напала на Украину? Премьер-министр с начала этой войны ни разу не упоминал Россию. Да и депутаты, представители большинства, лишь 5 дней назад начали говорить, что Россия агрессор, и только потому, что я устроил скандал в комитете.
На это министр заявил, что неоднократно формулировал свою позицию о том, кто и как начал войну. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
По многим прокатилась и продолжает прокатываться связанная с войной в Украине волна бытовой неприязни к россиянам, которую иногда приходится гасить даже должностным лицам, как это происходит в Чехии. Поступают жалобы и из Грузии, которая после начала войны стала одним из популярных направлений исхода россиян, временного, который для многих может стать и постоянным. О том, как складывается к ним отношение в Грузии, о правомерности к ним принципа коллективной ответственности за Россию и о двусмысленности самого тезиса коллективной ответственности Вадим Дубнов говорит за некруглым столом со своими гостями, политологом Гелой Васадзе и живущим в Германии культурологом Заалом Андроникашвили.
Гела, в последнее время Грузия стала достаточно популярным местом для российских граждан, которым не нравится или невыносимо, или неудобна жизнь в России. И, как мы знаем, отношение к этому в Грузии достаточно неоднозначно. Как бы вы сформулировали это отношение, и поскольку я примерно предполагаю, каким будет ответ, то сразу попробуйте мне объяснить, почему.
Ну, отношение разное. Зависит от человека, от его бэкграунда, зависит от уровня образования, от политических взглядов и так далее и тому подобное. Но в основном, если мы возьмем основную массу, я социологией, конечно, не занимался, но я думаю, что подавляющее большинство относится достаточно спокойно, без энтузиазма, но и без раздражения. Есть определенная часть, которая относится с раздражением. Наверное, есть люди, которые относятся с энтузиазмом, но их, наверное, поменьше. Ну, понятно, почему это происходит. Если мы говорим о той части, которая относится с раздражением, понятно, у Грузии своя травма в отношениях с Россией. И то, что происходит сегодня в Украине, 87% населения Грузии считает это своей войной. А мир ведь стал достаточно черно-белым по отношению к путинской России. Я бы не сказал, что мир стал черно-белым по отношению к этнически русским. Ни в коем случае, ни разу, потому что этнически русские воюют в Украине за Украину, украинские русские.
Зал, я упомянул войну 2008 года, по моим наблюдениям, Грузия свою войну пережила в этом смысле как-то гораздо более спокойно. Я даже помню, что довольно долго в каждой подворотне раздавалась русская попса. Значит, как-то даже культивировалось вот это представление о том, что россияне нам не враги, а сейчас война как бы чужая, но далекая. И вот такая странная метаморфоза в отношении.
Гела очень хорошо и правильно назвал это. Большинство грузин воспринимают это не как чужую войну, а как свою войну. То, что тогдашнее правительство приняло решение, можно об этом спорить, было оно правильным или нет, не закрывать границу России, то служило для того, чтобы русские, приезжающие в Грузию, удостоверились, как живет демократическая и свободная Грузия. Вот все это, в принципе, изменилось сейчас потому, что в отличие от войны 2008 года, в Украине идет сейчас война на уничтожение. Немцы называют это Vernichtungskrieg. То есть это вам не Клаузевиц, это не продолжение политики другими средствами, это просто уничтожение мирного населения. То, что Путина называют военным преступником, и то, что если он кому-то когда-нибудь попадется в руки, то он закончит на скамье подсудимых, то в принципе это как-то выражается и в отношении к людям, существующим его режиме.
И я вижу посты от моих очень хороших украинских друзей, которые сейчас читают страшновательно. Гоните этих россиян шеи из Грузии, а пусть земля горит под их ногами. Я это понимаю. И я думаю, что у многих это пройдет. По крайней мере, по отношению к тем 29% российского населения, которые все-таки совсем другие. Но я вижу под этими постами очень много лайков моих грузинских друзей. Это чем объяснить?
Если мы возьмем 2008 год. В 2008 году против Грузии, и это было практически упадание подавляющего большинства грузинского населения, чувство против Грузии воевал путинский режим все-таки. А сейчас, после 24 февраля, случай с Мариуполем является, скажем, днем, когда ленту открываешь и видишь разрушенные дома, видишь детей, несчастных, женщин, стариков. Про коллективную ответственность говорить нельзя, но про ответственность России как страны, путинской России.
А что это такое?
Россия как страны. Это однозначно. То, что Россия ответственна.
Что значит Россия? Это российские люди, это российские чиновники, это российские избиратели. Вот кого вы имеете в виду?
Я имею в виду страну, которая совершила агрессию против Украины и ведет ее такими методами. И я имею в виду то, что, конечно же, мир пришел к необходимости, я это называю 3D. Денуклеаризация, денацификация и демилитаризация России. То есть, чтобы Россия больше никогда не представляла угрозу для мира. Я скажу так, что аналогии с нацистской Германией абсолютно прямые. И уйти от этих аналогий невозможно.
Зал, дело как раз подвело меня к вопросу о Германии. Нет ли здесь какой-то некоторые путаницы, когда говорится о Германии, о коллективной ответственности. Термин «коллективная ответственность», скажем, меня немножко пугает. Но нет ли еще, кроме этого, еще некоторые путаницы по отношению к Германии, где все-таки речь шла не столько, по-моему, о коллективной ответственности, сколько о коллективном переосмыслении?
Мы же четко разграничиваем, опять же, страну от ее населения. Вы сказали, что вот население выбирает свое правительство, которое потом действует от его имени. Я интересовался этим вопросом, который вы мне задали. И вот в документах Потсдамской конференции есть единственное, по-моему, упоминание другого я не нашел, о том, что вот немецкий народ несет ответственность за то, что сделало его правительство. При том, что в тот период, когда этого правительства уже не было после капитуляции Германии, единственного, так сказать, правовой субъект там оказался в какое-то время немецкий народ. И что он должен вот заплатить за то, что заплатить имеется в виду там не метафора, а буквально какие-то репарации и так далее, и так далее. Да? То есть понести ответственность в чисто юридическом смысле. Вот это одно из очень немногих упоминаний на юридическом языке коллективной ответственности, которую я знаю. Но сам процесс денацификации, он коснулся, естественно, только бывших членов Национал-социалистической партии и так далее. То есть тех, кто понесли юридическую ответственность. И это мы должны очень четко разграничивать. Люди, которые аффилированы с путинским режимом, которые, скажем, состоят в его партии и так далее.
Но этот список уже почти составлен санкционными органами.
Да. Кроме этого, существует еще историческая ответственность другого рода. И эту работу работу немцы проделали, в принципе, на отлично. Западные немцы, в отличие от восточных немцев, что каждый немецкий ребенок рос, скажем, с сознанием вот этой исторической ответственности за то, что сделала нацистская Германия. Хотя, может быть, там, допустим, дедушка человека, который сегодня чувствует себя ответственным за Гитлера, был, скажем, антифашистом, воевал в сопротивлении. Да?
То есть, как вы с этим противоречите? Почему я должен отвечать за своего дедушку, который был антифашистом?
А потому что просто та страна, гражданином которой я являюсь, я в какой-то мере несу за нее ответственность, да, в том числе и историческую ответственность. Не та ответственность, которую на меня кто-то возложил. Да? То есть я не могу сейчас подойти к немцу и сказать, что вот ты виноват. Но дело не в этом. То есть дело в том, что он сам это чувствует. И вот это немцы в себе как бы воспитали. Да? Вот вся школьная система, система образования строилась на этом, чтобы просто никогда, чтобы никто никогда не повторилось то, что произошло в Германии при национал-социализме. То есть мы сейчас говорим о моральной ответственности, которую только может взять на себя человек сам. Понимаете, я не могу возложить на вас моральную ответственность. И этого в России сейчас нет, ну, у немногих людей, по крайней мере. Да, вот очень тонкая такая прослойка, приблизительно 1% российского населения сейчас чувствует себя ответственной за эту войну.
Я с неожиданной стороны зайду про коллективную ответственность. А вы себя чувствуете ответственным за то, что делает грузинская мечта?
Конечно, однозначно.
Почему?
Я себя чувствую.
А почему? Вы за нее никогда в жизни не голосовали.
Не, извините.
А у вас есть премьер Гарибашвили, вы за него ответственны?
За его политические шаги, конечно, он премьер моей страны. Я гражданин Грузии. И я не могу не ассоциировать себя с моей страной. И если мне стыдно за наше правительство, это означает, что мне стыдно за нашу страну. Конечно же, я виноват.
А вообще проводится какое-то различие в Грузии, в россиянам, между теми условными 71% и условными 29%? Или россияне это некая такая одна очень большая, в общем, недобрая масса?
Если говорить про большинство, то большинство не проводит. Большинство, конечно же, не проводит. Но все зависит от того, какой социальной страте ты принадлежишь, насколько ты включен, даже не столько вообще в общую общественную жизнь, насколько ты включен в политическую жизнь, следишь за политической жизнью России, Украины. Это очень индивидуально, это очень... Но, конечно же, большинство, для большинства россияне – это россияне. Еще раз говорю, что для большинства вопрос о том, что все россияне виноваты, конечно же, не стоит.
Зал, я бы хотел вернуться к дедушке-антифашисту. Для меня это актуально, потому что я когда-нибудь сам таким, видимо, предстану. Что делать дедушке-антифашисту в этой ситуации?
Ну, много вещей можно сделать. Во-первых, нужно показывать свое отношение. Это отношение нужно показывать там не где-то на кухне, а по возможности публично. Несмотря на то, что это страшно. Выступайте против вашего правительства и пытайтесь всеми способами помочь Украине. Им можно помочь, я не знаю, деньгами, можно помочь публичной поддержкой, можно помочь информированием соседей, родственников, всех, до кого дойдет.
Если это безнадежно, если стена.
До кого-то хотя бы дойдет. Главное не сидеть тихо и что-то делать. Надежда Мандельштам говорила, что уже окажется на Лубянке, да, и вот даже там нужно выйти, она говорила. И вот сейчас, если ничего другого не останется, нужно выйти. Потому что этот вой будет самым громким голосом.
Дело и те, кто приезжает в Грузию, это как раз это люди больше 29%. Они получают, в общем, за тех, кто там остается.
Ну, во-первых, не факт. В Грузию приезжают абсолютно разные люди. Но если судить по тому, что было до, то мизерная часть людей, которая переезжала в Грузию, они переезжали по политическим причинам. В Грузию переезжают потому, что легче всего. Не нужна ни виза, очень такой облегченный режим пребывания. Что еще часто вызывает напряжение и раздражение в обществе, когда приехавший человек начинает говорить, меня не интересует политика. Мне не интересно, что происходит в Украине. Ну, про тех, кто, допустим, вообще поддерживает эту войну и просто решил здесь пересидеть, такие тоже есть, но про них уже вообще разговора нет. И вот это, конечно же, вызывает раздражение в обществе. А есть куча чатов, особенно экспатских чатов, где присутствуют и украинцы, и те, которые давно в Грузии, и те, которые сейчас приехали в качестве беженцев. И там же присутствуют и грузины. Это очень сложно. Очень многие из этих, тех, которые не поддерживают сейчас путинский режим, сейчас в России. И наоборот.
Зала, я бы хотел вернуться к тому вопросу о коллективной ответственности. Он все-таки не дает мне покоя, потому что вы сделали одну очень важную оговорку. Коллективная ответственность имеет смысл. И понятно, когда человек накладывает на себя сам. Но мы-то имеем дело с привычкой и легализацией коллективной ответственности, которую накладывают, в общем, люди не самые доброжелательные. всем канонам, это само по себе есть некий признак нацизма. Вот это легализация, как некая реакция на многие вещи в мире, в том числе и на путинский режим. Не втягивается ли мир в какой-то кризис, в какую-то воронку этического плана в связи с этим?
Во-первых, давайте все-таки различим очень важную вещь. Потому что я говорил с индивидуальной моральной ответственности, которую человек может взять на себя. Да? И вот как бы коллективная ответственность получается из граждан, которые берут на себя вот эту ответственность. Что касается этического кризиса, о котором вы говорили, мне кажется, что эта война, в принципе, показала, что, опять же, какой-то этический хребет у этого мира есть. Очень много государств стало на сторону Украины против своих каких-то и политических, и экономических интересов. Украина показала миру пример чего-то, за что стоит, скажем, жить и с чем стоит солидаризироваться. Сразу стало ясно, на какой стороне добро и на которой зло. Потому что мы жили последние 30 лет, опять же, мы говорили о постправде, что невозможно отличить зло от добра, что они очень похожи и так далее. Зло от добра отличимо. Я думаю, что это один из основных уроков украинской войны.
А что делать с тем, что в процессе борьбы с фашизмом можно так увлечься, что повторить известные притчи и принести в жертву какие-то очень важные ценности, которые были до начала этой борьбы.
Например?
Например, вот эта вот готовность возлагать ту коллективную ответственность, о которой мы говорили. Не самостоятельно, а просто возлагать, как это делается, вот, например, в Грузии.
Ну, я бы не сказал, что это делается в Грузии.
Или в Украине.
Я бы не стал возводить это в какой-то принцип, да, потому что у нас есть какие-то конкретные примеры, и из них выводить какое-то общее правило я считаю неправильным. Даже в Украине, где бомбят города и где каждый день умирают женщины и дети, я думаю, что отношение к простым россиянам, скажем, не негативное какое-то, да, и даже тут не будет, скажем, продолжаться и так далее, да. То есть мы помним, у нас есть пример Германии. Сегодня я живу в Германии, рядом со мной и со мной дружат русские евреи, которые тоже живут в Германии, у которых, скажем, более тяжелое отношение к Германии, чем было у меня. И опять же, я думаю, что эти военные раны лечатся, и отношения между народами, скажем, между Францией и Германией, которые в 45-м году средний француз, наверное, ненавидел среднего немца лютой ненавистью, сегодня совершенно без проблем дружат одно поколение, два поколения. Все это как бы забывает. Главная задача – это искоренить структурное зло. С ним мы должны бороться.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Заал Андруникашвили и Гела Васадзе.
Эхо Кавказа.
Вот уже 10 лет в русской диаспоре Абхазии звучат сетования, что этнические русские не представлены в парламенте самопровозглашенной республики. На днях стало известно, что русских среди парламентариев не будет еще 5 лет. В пятницу две общественные организации русских собрались, чтобы обсудить ситуацию. На мероприятии побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В конференц-зале Дома профсоюза в Абхазии в Сухуми состоялось открытое собрание Ассоциации по правовой и социальной помощи российским соотечественникам. Участники собрания обсудили итоги первого тура выборов в Народное собрание парламента Республики Абхазия, по итогам которого все немногочисленные кандидаты русской национальности выбыли из борьбы за депутатский мандат и положение дел среди российских соотечественников. О нерешаемой из выборов в выборы проблеме возвращения в парламент русских в Абхазии рассуждают уже лет 10. И вот уже по итогам третьих выборов подряд русские не попадают в парламент. Правда, на этот раз баллотировался не один, как в 2017 году, а трое. Выдвигалось же четверо. Вадим Мироненко не был зарегистрирован. Но Елена Жилинская, которая баллотировалась в округе номер 2, новый район Сухума, набрала лишь 56 голосов и заняла последнее место среди четверых кандидатов. Анна Калягина и Анетта Бганба, девичья фамилия Павелкова, набрали соответственно 91 и 45 голосов в округе номер 8 Маяк Сухум и заняли предпоследнее и последнее места из 7 кандидатов. Елена Жилинская принимала участие в сегодняшнем собрании. Председатель ассоциации в Абхазии Владимир Попов сказал в своем выступлении.
выборах в парламент Абхазии, которые прошли в субботу, 12 марта, приняли участие 123 кандидата, из них лишь трое русские. При этом ни среди избранных депутатов, ни в числе вышедших во второй тур голосования русских нет. Это не только печальная, но и крайне настораживающая новость, поскольку одна из крупных национальных групп Абхазии вновь не будет представлена в структуре законодательной власти республики. Если Абхазия многонациональное государство, то должно быть и государственная национальная политика. К сожалению, в настоящее время русская диаспора в Абхазии разобщена и не представляет единой политической силы. В результате русская диаспора не участвует в общественно-политической жизни страны.
Дальнейшая его речь была посвящена критике КСОРС, Координационного совета Организации Российских Соотечественников, которая даже не зарегистрирована в Минюсте и не стала объединяющим центром русских общин. Его мысли продолжил руководитель общественной организации «Русское Содружество» Сергей Пигарь.
Конечно, Володя говорит эмоционально. Чувствуется, что есть такое русское выражение «накипело». Ну и, конечно, многие здесь сидящие возмущены. Я очень раздосадован. Обуславливается недавними выборами, итогами выборов. Нет, итоги выборов, они нормальные. Народ выбрал своих представителей и все. Но русское сообщество не смогло выдвинуть. Пусть на меня госпожа Жилинская не обижается. Не смогло выдвинуть реальных кандидатов. Не смогло обеспечить подготовку, не смогло отнестись к этому по-серьезному, как к реальной политической программе, укрепляющей русское общество в Абхазии. И в силу этого, стыдно сказать, три кандидата не набрали в сумме 200 голосов. Это очень печально. Я считаю, что это, и мы все считаем, мы много говорили по этому поводу, это очень серьезный прокол со стороны Россотрудничества, со стороны посольства и лиц, отвечающих за данное направление, работающих в МИДе, далеко от нас, которых мы и не знаем, и, наверное, никогда не узнаем, настолько они далеки от нас.
Председатель Федерации независимых профсоюзов Абхазии, член Общественной палаты Абхазии Азарет Айба откликнулся на призыв к мозговому штурму решения проблемы.
Нам надо подумать, как это можно сделать, обратиться к президенту на альтернативной основе, избрать представителя русского народа. И может специально создать какой-то округ, кроме русских туда никто не приходил. Ну что-то надо придумать, что-то надо сделать. Мы очень озабочены, вот на аппаратном совещании часто возникают вот эти вопросы.
Елена Жилинская обратилась к Попову.
Я прекрасно понимаю, чем это все обусловлено. У меня такой вопрос. Любая организация, не запрещенная Конституцией, имеет право организовать вид юридического лица и руководствоваться типовыми положениями. Это не запрещено или не запрещено и не является нарушением законодательства. Вопрос второй. А что вы сделали для того, чтобы сегодня вот общество русское могло бы выбрать? Да? Допустим, могу говорить о себе. Я тоже в четвертом поколении здесь нахожусь. Я тоже имею высшее образование, занимаюсь общественной работой. У меня 17 лет юридического стажа. Да, меня мало знают, да, я новый человек. Но вокруг меня практически никто не встал. Ни к собственному стал, ни вы не стали.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.